Прочие сыновья отправляются в мир и могут вернуться лишь если приведут с собой по меньшей мере двух новообращенных девушек, так называемых голубиц. Селестианцы богаты. Книг, кроме Ветхого Завета, не признают никаких. Трудолюбивы, очень суеверны, отличные наездники. Носят особые шляпы с высокой конической тульей, чтобы помыслы устремлялись вверх, к небу. Мужчины бреют только усы, а волосы на подбородке не трогают, ибо в них вся святость. Потому-то Эраст Петрович и спросил бестолкового Харитошу, не торчали ли у разбойников из-под повязок бороды. У селестианцев русские наверняка как кость в горле. Если коммуна уберется из Дримвейли, долина превратится в абсолютно замкнутый анклав, где сектантам будет полное раздолье. Прослышав про шайку черных платков, членов которой никто не видел в лицо, бородачи решили воспользоваться этим удобным шансом. Хитрость шита белыми нитками, даже не понадобится принцип «ищи, кому выгодно». Других подозреваемых просто не существует. А убогая выдумка про какое-то безголовое привидение наверняка придумана теми же селестианцами. По их скудоумному расчету, эта детская страшилка должна запутать след и создать впечатление, будто они тоже жертвы. Увы, на американском Западе все примитивно, даже преступные замыслы. Точку в этой дурацкой истории следовало поставить незамедлительно, прямо нынешней ночью. А там можно и возвращаться, продолжить работу над усовершенствованием стояночного тормоза. Мысли Фондорина повернули в более интересном направлении. Настоящая жизнь была там, в инженерно-механической лаборатории Массачусетского технологического, где ковалось светлое и разумное будущее человечества. А копеечные тайны Дримвейли — чушь и глупости. Рыжая лошадь равномерно переступала, беззвучно плывя над стелющимся по траве туманом. Ее копыта были обмотаны тряпками, чтобы не производить шума. С маскировкой дела обстояли хуже. При свете дня испачканный костюм, возможно, не выглядел белым, но в темноте отчетливо выделялся. Зато массу было не видно и не слышно, он крался где-то сзади, прикрывая тыл. Сапоги со шпорами оставил в деревне, переобулся в онучи и лапти, на тропу не лез, держался в тени. С четверть часа Эраст Петрович ехал шагом вдоль деревянной изгороди, делившей долину надвое, тщетно пытаясь обнаружить какой-нибудь зазор. Стал подумывать, не перемахнут ли, и даже вынул из седельного чехла винтовку, чтоб при разгоне не колотила лошадь по боку. Вдруг раздался странный шелест. В воздухе мелькнуло нечто тонкое и длинное, очень быстро двигающееся. И прежде чем всадник сообразил, что происходит, на плечи ему упала веревочная петля, а в следующее мгновение мощный рывок выдернул Фондорина из седла. Ремингтон с лязгом отлетел в сторону. Хоть Эраста Петровича когда-то учили искусству мягкого падения, но за отсутствием практики навыки подзабылись. Он не успел одни мышцы как следует напрячь, другие — как следует расслабить, и приложился о землю так, что зазвенело в ушах. Впрочем, человек, вовсе не обучавшийся падать от подобного кульбита, скорее всего, просто свернул бы себе шею. Из-за противного звона упавший несколько секунд ничего не слышал, однако отлично рассмотрел, как с той стороны забора появились два темных пятна. Заскрипело дерево, и пятна превратились в проворные тени. Фондорин лежал и не двигался, неестественно вывернув руку, вроде как без чувств. Только бы масса выручать не кинулся. Не кинется. Он человек опытный. Судя по движениям и голосам, люди, осторожно приближавшиеся к Эрасту Петровичу, были совсем молоды. «Как думаешь, стрельнуть?» — напряженным дисконтом спросил один. Второй откликнулся не сразу. «У тебя серебряная? А какая же?» Они стояли в шагах в трех, будто не решаясь подойти ближе. «Погоди!» — звук пробки, вынимаемый из фляги. «Сначала святой водой окропим». На Эраста Петровича полетели холодные брызги. Что за балаган? Парни, им вряд ли было больше 20, дружно бормотали молитву. «И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь». «Голова-то у него есть?» — шмыгнув носом, спросил первый. «Вроде была. Хотя кто их, ведьмаков, разберет?» «Видал, как он над землей плыл? Будто по воздуху. Жуть. Сейчас пощупаю». В голову лежащего ткнулся ствол винтовки. «Есть голова!» Но это было уже слишком. Прямо с земли, не поднимаясь, Эраст Петрович сделал двойную подсечку. Его ноги качнулись по кругу, будто взбесившиеся стрелки по циферблату часов. И один из обидчиков с воплем грохнулся на землю. Второго Фондорин, приподнявшись, схватил левой рукой за пряжку ремня и рванул на себя, а кулаком правой нанес встречный удар в переносицу. После этого осталось только перекатиться к первому, пока не очухался, слегка стукнуть по шейным позвонкам. Вот Оба лежали рядышком. Тихо. Отряхиваясь, Фандорин встал, сердито сорвал с плеч и отбросил в сторону лассо. «Масса, черт тебя дери, где ты там?» Японец немедленно возник из темноты, ведя под усцы рыжую. «Хорошо же ты меня прикрываешь!» — рявкнул на него Эраст Петрович, потирая ушибленный при падении локоть. «А если бы они не аркан кинули? Если б пальнули из двух стволов, что тогда?»
«Я бы жестоко отомстил за вас, господин!» — беспечно ответил горе-помощник. «Давайте скорее посмотрим, кто эти люди! Интересно!»
Пока Фандорин доставал из сидельной сумки фонарик, Масса быстро связал пленников и перевернул их на спины. Черных платков нет. Вот первое, что не без разочарования отметил Раст Петрович, когда электрический луч поочередно осветил лица ночных разбойников. Оба в самом деле были еще совсем мальчишками. У одного на щеках и подбородке длинный смешной пух, похожий на утиные перышки. У второго волоски пожестче и подлиннее, но пока еще в весьма небольшом количестве. «А где же пресловутые конические шляпы?» — пробормотал Фандорин. Масса отправился на поиски и с той стороны изгороди из кустов принес два необычных головных убора, один из которых немедленно нахлобучил на себя. «Сними», — сказал Эраст Петрович, глядя на плотный округленный силуэт камердинера, заостряющийся кверху. «Ты похож на клизму».
«А вы, господин, дали себя заарканить двум зеленым мальчишкам!» — обиделся японец.
«Ладно, ладно, помоги-ка». Вдвоем они перекинули бесчувственных селестианцев через холку лошади.
«Туда повезем!»
— кивнул Масса в сторону русской деревни. «Туда!» — Фандорин показал в сторону селестианской. «А ты исчезни, если что, сам знаешь». Масса с поклоном попятился и растаял в темноте. Ударом ноги Эраст Петрович сшиб кусок забора на землю и повел рыжую через поле, за которым светились огни. Селение беглых мормонов приютилось в выемке огромной скалы. Тыл был надежно прикрыт отвесными каменными стенами, поднимавшимися в самое небо, а спереди щерилась заостренными концами бревенчатая изгородь. Тын был выстроен основательно. Краями упирался в гору, а посередине над массивными воротами возвышалась дозорная башенка. Все пространство перед этой крепостью, созданной совместными усилиями природы и людей, было освещено воткнутыми в землю факелами. Незамеченным не пройдешь. Но в намерение Фандорина и не входило оставаться незамеченным. Войдя на освещенное пространство, он на всякий случай, чтоб часовой не подстрелил, встал за крупом лошади и громко крикнул. «Эй, на башне!»